Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великих княгиню Ольги, святых новомучеников, исповедников Церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И на племенным же языком брани хотящим, и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в западе в Твоих утверди, лишенные крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев и наш гость, насельник Данилова мужского монастыря, руководитель службы метаноя, игумен Иоанн Заимовский. Сегодня мы поговорим об одном очень интересном человеке. Это психолог. К сожалению, довольно давно его нет с нами, но человек был замечательный, верующий, что среди психологов не очень часто. Его зовут Федор Ефимович Василюк, и он был учителем отца Ионы, но не просто учителем.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Спасибо, что пригласили меня поделиться своим опытом, воспоминаниями о замечательном человеке, православном психологе Федоре Ефимовиче Василюке, который был моим личным психотерапевтом и учителем в этой области, такой сложной, непростой, как психология, психотерапия. Благодаря Федору Ефимовичу я был влюблен и до сих пор влюблен в эту науку, искусство, в эту область. И он был моим проводником туда.
Расскажите, пожалуйста, как вы с ним познакомились?
Это было в середине 90-х годов, когда психолого-педагогический университет на Сухаревке располагался еще в старом здании, как с техникумы советского периода, с большими окнами. Там было очень много вдохновения. Я даже помню, какое-то психологическое присловие висело на входных дверях. Федор Ефимович основал факультет психологического консультирования. Это был не первый год основания этого факультета, его детище, но все равно было мало официоза, очень много вдохновения, какой-то игры, можно сказать. В то время было не принято, чтобы священнослужители имели психолога, брали терапевтические сессии у светских психологов, и не только мои друзья были удивлены, я имею в виду среди священнослужителей, что я хожу к психологу, а зачем священнику нужно ходить к психологу, но даже коллеги Федора Ефимовича порой укоряли его и говорили, Федя обнаглел, как он может быть психологом, священника иметь среди своих пациентов, клиентов священнослужителя. На мой взгляд, это одно из таких заблуждений, надеюсь, того времени. Священник-человек, как любой homo sapiens, любой профессии, любого рода деятельности, будь то космонавт, священник, монах, не знаю, художник, инженер. Мы все остаемся, естественно, людьми. Это, ну, совершенно очевидные вещи, но почему-то для многих людей внутри церкви они становятся неочевидными. К сожалению, это бывает неочевидным для священнослужителей, для нас. Поэтому нам может казаться это, ну, возможно, на каком-то подсознательном уровне, что мы на особом счету в этом мире, что мы на особом счету у Бога, что у нас какие-то особые способности. Из-за этого происходит много даже трагедий. Я бы сказал. И, конечно, основа этого, ну, очевидно, какая-то грубая гордыня.
Отец Иванов, ну, как психолог, вы, наверное, понимаете, что такое представление о клириках сложилось не просто так. Видимо, есть какой-то психологический запрос. Видимо, психика человека требует, ждет, чтобы существовали такие люди. Видимо, это нужно. Нужна фигура такого человека. Я слышал такое выражение «большой другой». Нужен какой-то посредник между миром божественным и миром нашим, который лежит во зле.
Да, безусловно. С точки зрения психологии, это явление можно назвать переносом на отцовскую, отеческую фигуру. Особенно для людей, которые были лишены в детстве отеческой заботы, внимания, опоры, поддержки, они обречены искать отца, в кавычках, в священнослужителей, в психологи, идеализировать его, очаровываться им, потом разочаровываться, идеализировать снова, бросать, искать другого, если такой человек не повзрослеет психологически и духовно. Поэтому, мне кажется, это, ну, очевидная история, потому что мы знаем, что не всем прихожанам нужен духовник постоянный, их опекающий, только определенной категории. И это, конечно, ну, если не в первую очередь, то во второй – это люди, в семье которых наличествует такая беда, такая проблема, как зависимость. Это созависимые, иногда и зависимые люди, которые воспитались в подавляющем большинстве в деструктивных семьях, где отец там мог пренебрегать своими обязанностями, совершать психологическое или даже физическое или сексуальное, не дай бог, насилие в отношении кого-либо из домашних, страдать той или иной роды, той или иной зависимостью, например, быть алкоголиком. И тогда такой ребенок, он был лишен отца, да, такой отеческой патерналистической фигуры, необходимой, которая нам нужна так же, как воздух. И такой человек будет впоследствии стараться заместить это, то есть найти такого отца.
Я думаю, что все проще. Вряд ли кто-то из наших слушателей имеет знакомых, у которых вот такие были отцы, которые совершали насилие, уж тем более сексуальное насилие. Скорее всего, причина такого положения в нашем обществе – это кризис семьи, который начался не сегодня. Я помню, в своем советском детстве было очень много моих одноклассников из неполных семей. То есть разводы – это беда не только 21 века, началось все гораздо раньше. И вот воспитание детей без отцов, когда ребенка воспитывают, как пошутил один человек, в однополой семье, где нет папы, но есть мама и бабушка, вот это, наверное, и является причиной того, что в нашем обществе такой патерналистический настрой. Ведь перенос осуществляется не только на клириков, но и на государственных деятелей.
Да, конечно. Но и если говорить о проблеме зависимости, алкоголизме, наркомании, других зависимостях, таких как поведенческое расстройство, например, игровая зависимость или что-либо другое, то, конечно, это общество наше поражено этой болезнью, поэтому многие имели отца и не имели одновременно. И они ищут некое замещение на подсознательном таком уровне.
И как Федор Ефимович реагировал на такие замечания, когда ему говорили его коллеги, что ты совсем обнаглел, окормляешь не кого-нибудь, а батюшку?
Федор Ефимович был настоящим христианином. И вот он обладал подлинным, на мой взгляд, он обладал подлинным смирением. И он реагировал на это шуткой. Какой-то доброй шуткой, и шел своим путем. Для меня вот его жизненный пример является каким-то очень важным двигателем в моей собственной жизни. Любое явление подвергается критике со стороны, может быть, даже наших близких людей, авторитетных людей. Но если мы уверены в том, что мы выбрали правильное направление, да, правильное действие, мы идем правильным путем, то очень важно продолжать это делать. Вы знаете, вспоминаю совет Федора Ефимовича. Я только-только начинал заниматься помощью зависимым людям, алкоголикам, наркоманам, их родственникам. И собирался вот у нас при Даниловом монастыре уже 17 лет существует программа, православная программа «Метаноя» помощи зависимым людям и их близким. И в храме, в одном из наркологических диспансеров столицы, по запросу главного врача этого диспансера уже более 10 лет действует храм в честь иконы «Неупиваемая чаша». Это приписной храм к Даниловому монастырю. И одно из главных достояний нашей церкви – это икона «Новый образ Иисуса Христа». Иисус Христос – лоза истины, так он именуется. Это Данилов монастырь печется о прославлении этого образа как местно чтимого. Так вот, когда еще разрабатывалось, я раздумывал о различных идеях, написании книги на эту тему, с тем, чтобы взять интервью, что они думают о зависимости, о сообществе анонимной алкоголики, о духовном основании зависимости и другие вопросы. Известным авторитетным людям, например, как уже ныне покойный митрополит Антоний Суржский или врачи какие-то, то есть люди авторитетные или известные. Стоит ли писать книгу, не стоит, стоит ли брать интервью, не стоит, стоит ли создавать, разрабатывать, думать об иконе, тогда не было ни храма, ни метаноя, стоит ли там думать о создании такой программы. И так далее, и так далее. Федор Ефимович сказал мне, что Тициона, я могу вам накидать 50 идей роскошных сейчас, вы можете их просто, и все они утонут. То есть есть люди, интеллект и ум которых устроен таким образом, что они могут выступать как генераторы идей. Это просто свойство их интеллекта, ума, ну и образованности, конечно, характера, и они утонут. Очень важно взять одну идею, как говорил Федор Ефимович, записать ее, усвоить и начать обсуждать с другими людьми на эту тему. Я запомнил этот совет и взял идею создания нового образа и стал обсуждать, какого образа. Кто-то мне сказал, что важно, чтобы это был образ Спасителя, а не Божьей Матери, потому что Россия – это страна, которая вышла из атеизма, и много людей в нашей стране не верят в Христа. Они не являются православными христианами, но они находятся в поиске. И, например, образ Божьей Матери «Неупиваемая чаша» для них, ну, он как бы не является авторитетом, ничего не значит. А вот образ Христа, Спасителя, для них значим, Бога. И вот и так далее, и так далее. Вот таким образом мы создали иконографию, написание, создали новый образ. И вот несколько идей, которые удалось провести в жизнь, там, о которых я говорил, написание книги с вопросами и ответами интересных и авторитетных, профессионально ориентированных людей. Митрополит Антоний Суржский, вот, о котором я сказал, он был одним из моих респондентов. Создание храма, создание программы помощи зависимым людям и так далее, и так далее. Это плод вот рекомендаций Федора Ефимовича. Эту идею поддержать в себе, запомнить, поддержать, записать ее, переварить и начать обсуждать с другими людьми. Не далее, как вчера, я воспользовался рекомендацией Федора Ефимовича. Это метод концентрированного внимания, который состоит из 9 пунктов. Федор Ефимович посвятил сессию вот нашей совместной работы. Ну, как бы он мне рассказал, каким образом можно сконцентрировать свое внимание на какой-то период времени и плодотворно поработать. И я также прослушивал его лекции, благодаря вот нашей работе, нашей, которая переросла в дружбу. Я стал посещать лекции по психологии в МГУ и психолого-педагогическом университете. Позже я получил вот образование в этой области. Да, вот этот метод концентрированного внимания, этой методике была также посвящена лекция Федора Ефимовича, которую он читал психолого-педагогическом университете, я там как-то закрепил это, и поэтому я даже наизусть помню все эти пункты, стараюсь их использовать, когда я работаю с литературой.
А можете их назвать?
Первый пункт – это определение времени, например, с 14.30 до 15, и он записывается, это время. Вернее, это просто, это не пункт, это просто определение времени, расписание временного промежутка, который я отвожу на работу под тому или иному, я не знаю, предмету. Например, чтение книги или написание реферата. Первый пункт – это молитва. Второй пункт – место, буковка «Л» латинская, когда я могу потратить, допустим, 15 минут на то, чтобы разгрести свой рабочий стол. При этом я записываю окончание молитвы, например, 30 секунд. Я записал там, ну, там минута, прошла минута. Я записал 14:31. Дальше у меня ушло 10 минут на то, чтобы привести свой рабочий стол в порядок. 10 минут. Тем не менее, работа продолжается. 14:11. Дальше время. Буковка «Т» латинская. Я отключаю мой смартфон, я закрываю внутреннюю дверь, я создаю безопасное пространство, чтобы никто и ничто не могло мне помешать. Ни входящие звонки, ни уведомления. То есть это время должно быть чистым, неприкосновенным. Допустим, на это ушло у меня 5 минут. 14:46. Тело. Мне нужно размять плечи или выпить стакан сока. Еще 2 минуты. 14:48, допустим. 14:48, психе, да, буква «пси», следующий пункт. Это психологическая мотивация, психологический девиз. Я обычно говорю себе: поработай немножко, брат Иона, получишь кусочек радости в душе или получишь пряник. На это обычно уходит, ну, минута. После этого следующий пункт, это пункт у нас 7. Цель. Какая цель моей работы? Написание реферата. Я отмечаю после каждого пункта время, которое ушло у меня на написание. Я могу, допустим, думать 3 минуты над психологическим девизом. Если я первый раз сажусь за, вот, использую эту методику, то я не знаю, как, например, у меня сейчас уже все готово, я не один год это стараюсь использовать. Следующий пункт, 8-й, это план, это тоже очень важный план, у меня, как правило, выходит на, у меня остается, допустим, 15 минут работы, на работу, 15 минут для того, чтобы осуществить свое задание. Это очень малое количество, и я как-то понимаю, что я успею прочитать небольшую главу. И сделать выписки, или только подчеркнуть, или выделить в тексте, если это на компьютере, да, ключевые слова, ключевые моменты. А следующий пункт, 8-й, работа. И здесь мне уже никто и ничто не мешает плодотворно, полноценно работать, погрузившись полностью вот в это действие. Я готовился к экзаменам таким образом. И в институте, и в академии, и писал кандидатскую работу по кусочкам, потому что мы знаем, как много всего, что нас раздергивает, и можно просидеть целый день за компьютером, и выйти оттуда психически раздерганным и не сделать ровным счетом ничего. Здесь мне позвонили, здесь я послал смс-ку, здесь мне пришло уведомление, здесь мне мама постучала в комнату и сказала: не хочешь ли ты попить чаю, у кого жена, там, сходи за хлебом, дети уже там скоро вернутся, и человек может просто, ну, у меня так не раз было, что я сидел несколько часов и выходил просто в раздражение, не сделав ничего, с чувством вины, злости, я думаю, всем это очень хорошо знакомо. И повторяю, после каждого пункта, написания каждого пункта, мы ставим обязательно время. Вот. 14:30 заканчивается работа.
А зачем ставить время обязательно? Для чего это нужно?
Вы знаете, для того, чтобы фиксировать, чтобы произошла фиксация в нашем сознании, что мы, что сколько времени у нас осталось до конца работы. Мы это, ну, всегда это как-то чувствуем, ну, понимаем, вернее, так. И вот в 14:30, не в 14:32, как бы мне ни хотелось продолжить работу, именно в назначенное время я завершаю и ставлю 14:30 рядом с этим. И последний пункт, 9-й, он называется «Благодарность». Я говорю кратко, там: «Господи, спасибо тебе, что ты был со мной вот все это время, помогал мне. Молодец и ты, брат Иона, ты потрудился». Все, на этом я завершаю. Это называется метод концентрированного внимания по Федору Ефимовичу Василюку. Вот, на мой взгляд, очень хороший инструмент, один из множества инструментов, которые он предлагал вот, ну, и своим клиентам, пациентам, и своим студентам.
А психологическое образование вы получили не у него, а в каком-то другом вузе, да?
Да, вы знаете, ко мне как к священнику в течение лет обращались и обращаются люди, которые страдают от того или иного рода зависимости, алкоголизма, наркомании или проблемы родственника, созависимости, игровой зависимости, я не знаю, там, сексуальной зависимости. Я не знал, как я им могу помочь. Федор Ефимович не знал эту область, он не был специалистом в области зависимости, и когда я обращался к нему вот с этим вопросом, как священник, к тому же в моей жизни мой близкий родственник страдал и умер от алкоголизма, поэтому я созависимый человек, я страдал от каких-то нездоровых отношений, тоже поисков старцев, поисков каких-то друзей, обид на этих людей, что не, они не соответствуют моим нездоровым ожиданиям. И Федор Финч мне посоветовал Бориса Сергеевича Брацуса, своего, ну, коллегу по Московскому университету, коллегу по мировоззрению, потому что и Брацус, и Василюк, это были буквально, ну, одни из первых психологов еще советского периода, которые говорили о Боге, говорили о Христе, говорили о православии, и они были, ну, основателями вот этого направления христианская психология, которая, собственно говоря, уже сейчас заявила о себе. Борис Сергеевич Брацус, доктор психологических наук, член-корреспондент Российской академии наук, завкафедрой общей психологии МГУ и декан психологического факультета университета Иоанна Богослова, но он и был моим учителем в области зависимости. Он мне рассказал о том, что есть зависимость, что зависимость – это семейная болезнь, и мягко намекнул мне на то, что я, возможно, созависимый человек, если в моей семье, если я воспитался в алкогольной семье. И он предложил выздоровление по программе 12 шагов в одном из 12-шаговых содружеств. Вот есть содружество Ал-Анон для родственников или друзей алкоголиков. Так же, как анонимные алкоголики для алкоголиков, анонимные игроки для игроков, для людей, которые, ну, страдают и разрушает себя вот такой патологической игрой, которая разрушает себя и других патологическим пристрастием к игре, к лудомании, к гэмблингу. Я прослушал курс лекций Бориса Сергеевича Брацуса в Институте психологии, тогда он находился на Большой Никитской, и как-то подружился с ним. Впоследствии я поступил на, и, надо сказать, с гордостью скажу, на очное отделение и закончил его психологического факультета Иоанна Богословского университета, и после этого я получил дополнительное образование психолога в социальном университете в Москве на медицинского психолога. Поэтому у меня вот есть светское образование, получил я его уже, где-то я закончил где-то 5 или 6 лет назад полностью, образование клинического психолога, потому что я занимаюсь помощью зависимым людям уже много лет, и, конечно, мне важно было иметь какое-то профильное образование. Ну, на медицинское я, безусловно, бы не потянул, а вот психологическое, в связи с тем, что я все-таки был психологически ориентирован и прослушал, ну, ряд лекций и семинаров, я как-то, у меня хватило силы и энергии.
Как ваши знакомые клирики отнеслись к тому, что вы занялись психологической практикой? Я много раз сталкивался с тем, что к психологии существует недоверие именно у клириков. Может быть, это боязнь конкуренции, как вы думаете?
Конечно, это и боязнь конкуренции. Психология – это область, наука, которая была развита в начале 20 века, во второй половине 19 века и в начале 20 века в России, в Германии, как ни в одной другой стране. Но в связи с революцией, в связи с приходом большевизма, когда рушились старые устои, многое, что все, наверное, было разрушено, психология тоже у нас, конечно, была сведена к минимуму, об этом Борис Сергеевич Брацус рассказывал на своих лекциях в РПУ и не только в РПУ. Кстати, я хочу сказать, после первой беседы с Брацусом, когда я был немножко, ну, раздавлен известием, что я созависимый человек, я считал, что если я созависимый, то я человек второго сорта, я какой-то не такой, я не понимал, что созависимость, так же, как и зависимость, например, алкоголизм, это болезнь, и болеть могут любой человек, независимо от его статуса, образа жизни и профессии. Это и священник, может, и космонавт, кто угодно. Чтобы поддержать меня, Борис Сергеевич меня пригласил вот в христианский православный кружок, который он организовал при МГУ, при психфаке МГУ. А вот что для меня было очень ценным. Если ответить все-таки на ваш вопрос, мне трудно сказать, как в глазах современного российского человека, обывателя, выглядит психолог и психология. Но если вспомнить некоторые современные фильмы и сериалы, например, сериал «Триггер», то психолог, мне кажется, я вот так фантазирую, в глазах современного российского обывателя это человек, во-первых, сумасшедший, неадекватный, асоциальный, который берет за терапию большие достаточно деньги, как вот в этом сериале, например, главный герой сериала, он с отвращением, да, и усмешкой кидает в урну книгу Фрейда, он спускается на лифте за клиентом, извините меня, в нижнем белье, в лифте общественного пользования, в здание, где вот, ну, люди едут на работу, вот, в костюмах и так далее, а он, извините меня, в трусах, чистит при этом зубы. То есть это вот такой человек, неадекватный, который способен на любое девиантное поведение, девиантный поступок. Он берет большие деньги достаточно, то есть терапия имеет, ну, я считаю, определенный ценовой диапазон, как и любое действие, да, любая услуга. Это одна из, услуг, да, околомедицинская, так скажем. И она не может стоить 70 тысяч сессия или 130. Кем бы она ни давала, даже если бы вот Карл Роджерс воскрес, он все равно он не может такие деньги брать, потому что она не стоит того. Терапевтический сеанс, даже если он там гением, он не может стоить столько, сколько получает, я не знаю, врач, да, заведующий отделением больниц в месяц. И психолог в понимании советского обывателя, постсоветского обывателя, ну, я так считаю, он решает за один сеанс проблему любой сложности. Все это, конечно, бред и ложь. Я не верю в краткосрочную терапию, я верю в долгосрочную терапию, я в этом не оригинален. Ирвин Ялом, Карл Витекер и другие классики психотерапии говорили, что они верят в долгосрочную терапию, в долгосрочное лечение, и жаловались на то, что вот страховые компании американские, они сокращают возможность у человека брать вот такую долгосрочную терапию. В сознании, допустим, европейца или американца психолог – это специалист, который предлагает свои услуги, как врач. Это встроено в ткань жизни современного европейца или американца, и страховые компании, медицинские компании, медицинская страховка может полностью или частично оплатить терапию. Я уже говорил о том, что Федор Ефимович помог мне встать на ноги в таком духовном и психологическом смысле, отстаивать свою позицию, свою жизненно важную позицию, которую я принял, на которую я решился. Например, я решил заняться таким пастырским консультированием. И я понимал, что не все в моем окружении будут это приветствовать. Но также было моим выбором говорить об этом встречному и поперечному или говорить об этом своим друзьям. Например, я дружу многие годы с отцом Петром Мещериновым. Это мой, ну, наверное, лучший друг. Я об этом ему рассказывал, и он меня поддерживал в этом. Он даже сам вот, был хорошо знаком с Федором Ефимовичем Василюком и сотрудничал с ним некоторое время. Но людям, которые, очевидно, будут против, будут меня высмеивать, будут меня критиковать, я старался об этом не говорить. Позже, когда я уже встал на этот путь и утвердился в нем, я об этом рассказываю совершенно свободно разным людям, но я имею некий авторитет уже, как в области помощи зависимым людям, потому что изначально надо мной смеялись, как-то критиковали, многим людям не нравилось, что я являюсь таким пропагандистом, популяризатором программы «12 шагов Русской Православной Церкви». Но сейчас совершенно иное отношение. И мне кажется, всем нам нужно это выстрадать. Выстрадать свой вес, что ли, социальный. Потому что изначально нас будут обесценивать. Нет пророка в своем Отечестве и среди своих близких. Вот что говорил Христос. Поэтому, естественно, нас будут критиковать и наши близкие, и наши друзья. Это может быть из-за зависти неосознанной, из-за ревности. Человек может при этом отыгрывать свои личные какие-то комплексы неполноценности. Например, он хотел стать психологом, но испугался, не получилось. Он хотел совершить что-то, знаете, как вот езда на лошади. Я вот катаюсь на лошадке уже лет 18. Вот особенно женщины посмотрели в кино, как это красиво. И человеку-то очень захотелось ездить на лошади. Вот наши фантазии, они не соответствуют действительности. И вот человек там платит 3000 рублей, он приходит на конюшню, и перед ним стоит такая здоровое животное, чувствительное, сильное, которое смотрит и как бы считывает нас. И нам становится страшно. А как к нему подступить? А вдруг она меня легнет, укусит, покалечит, убьет? То есть масса страхов. И это животное, оно чувствует наш страх, и оно как бы считывает его. И поскольку лошадь – это стадное животное, она нас начинает вытеснять, как бы невзначай, подталкивать. И мы не знаем, что делать. Потом все падают с лошади. Нет ни одного человека, который бы для того, чтобы усесться, схватить, что называется, равновесие, не свалился бы с лошади. И часть людей уходит, испугавшись. или просто не садится на лошадь. Да? А часть людей остается и преодолевает вот этот страх, потом страх вот этой боли физических нагрузок, потому что нагрузки очень серьезные. Вот. И тогда уже через какое-то время, через годы получает наслаждение. Поэтому нам всем нужно пройти через некое испытание, испытание жизнью, испытание трудностями. Федор Ефимович меня этому учил, и я ему за это невероятно благодарен.
По вашим оценкам, среди клириков много людей зависимых и созависимых?
Я думаю, что много очень людей, которые идут в так называемые помогающие профессии, а священство – это профессия, да, помогающая, одна из помогающих профессий – это врачи, педагоги, священнослужители, социальные работники. Они, конечно, созависимые. Мне трудно сказать, ведь я не занимался статистикой, да это, мне кажется, и невозможно. Я опрашивал в одном из монастырей монахов, 10 человек я опросил, 9 из них оказались из алкогольных семей. Значит, много. Вот я, в частности, вот из алкогольной семьи, мне что нужно? Мне нужно искупить свою вину, да, что вот мой родственник близкий пил, а я как бы в этом виноват. Ну, как дети, маленькие дети в бессознательном возрасте, они вот так воспринимают жизнь.
Но вы уже не маленький ребенок, вы понимаете, что вы ни в чем не виноваты.
Ну, как говорил старик Фрейд, что мы формируемся до 5 или даже 3-летнего возраста, это в нас остается как некой базой психологической. И второе, нам нужно спасти мир. Созависимым людям нужно этот мир исправить. В нашем мире, в нашем детстве было все не так. И нужно, чтобы было так, чтобы было правильно. И мы должны это сделать. Мы должны спасти людей. Мы должны предотвратить кого-то от пьянства, от неправильных браков, от, я не знаю, от неправильного выбора жизненного пути. Мы должны всем объяснить, что есть Бог, и что им важно, там, поверить в Него и жить по Его заповедям. То есть мы должны спасать мир. Это на бессознательном уровне, я думаю. Это, да, это те, большинство из тех людей, которые идут в помогающие профессии. Я вообще, честно говоря, не вижу в этом ничего плохого.
Наверное, для наших слушателей довольно непривычно слышать от клирика, когда он говорит о том, что священник – это профессия. Обычно принято считать, что это служение.
Конечно, священство – это, в моем случае, это служение, поскольку я монах, я живу в монастыре, для меня и монашество, и священство является, ну, в какой-то мере единым, да, то есть служением Богу. Но для светского священника, для так называемого белого духовенства, это является, ну, отчасти и профессией, то есть такой батюшка не должен забывать, что у него есть семья, есть дети, и я знаю, что просто вплоть до разводов доходит, когда священник посвящает все свое время там церкви и приходы, и забывает, что у него есть так называемая малая церковь, то есть его семья, его близкие.
Мне кажется, что такое выделение служения священнического из ряда остальных служений несколько искусственно, потому что если к любой профессии относиться до конца серьезно, то любая профессия будет служением. А что, разве педагог – это не служение, или врач – не служение?
Я абсолютно с вами согласен, и ни для кого не секрет, и для меня, у меня было неоднократно, что я уходил, вот, будучи мирянином, совершенно обескураженный после общения с тем или иным священником, встретившись с какими-то, ну, негативными чертами его характера. Это было, конечно, очень неприятно. Я согласен с тем, что если мы служим, если я, если вы стараемся как бы по совести выполнять свою работу, что называется, то она становится служением. Если мы просим войти Бога, да, быть с нами вот, в том деле, которому мы посвятили свою жизнь, то, безусловно, это становится служением. Пример тому Федор Ефимович Василюк. Вы знаете, когда Федор Ефимович умер, и его отпевали вот, в его церкви, прихожанином которой он был многие годы, храм Марана-пустынника, то вообще там негде было упасть яблоку. И я разговаривал с несколькими людьми, например, с женщиной, которая работала в нашем монастыре цветочницей. И я говорю, откуда вы-то, Федор Ефимович, знаете, вы что там учились в институте? Она была удивлена, говорит, как его все знали, он мне помог в жизни невероятным образом. Другой человек сказал, да, он мне, конечно же, Федор Ефимович для меня важнейший человек в моей судьбе, потому что он мне что-то подсказал. То есть Федор Ефимович, он был психологом, но при этом он был, ну, как... можно сказать, священников в понимании апостола Павла, да, что мы призваны быть священниками, то есть служителями Бога. в этом смысле. То есть он помогал многим людям и безусловно, своим студентам. Я уж молчу про своих пациентов. Я считаю, что я и студентом его был, и пациентом, но и другом, потому что, когда Федор Ефимович заболел онкологией костного мозга, он попросил меня быть его духовником уже. И я ездил и раз в неделю причащал его, исповедовал, а когда Федор Ефимович уже был в бессознательном состоянии, он меня заранее попросил, его пособоровал кратким чином, и он на следующий день он уже почил. Вот пример служения.
Федор Ефимович оставил ли после себя какую-нибудь школу?
Да. Федор Ефимович, дело его жизни – это понимающая психотерапия. Поэтому в настоящий момент его учениками и коллегами создана, то есть изначально она была создана самим Федором Ефимовичем при его жизни, школа понимающей психотерапии, а сейчас это начинание продолжено, я не знаю, имеют ли они статус какого-то учебного заведения, по-моему, имеют, уже получили. Но там есть обучающие программы, там всего очень много. Школа понимающей психотерапии Василюка, так интересующийся радиослушатель может узнать через интернет, что это за школа, выйти на их сайт, может быть, принять участие.
А почему такое интересное название? Разве не любой психотерапевт должен понимать человека, который к нему пришел?
Да, безусловно. Внимание, эмпатия – это один из основных инструментов в консультировании, в психологии. Но понимающая психотерапия восходит к культурно-исторической концепции Выгодского, к научным идеям Леонтьева. И заключается она прежде всего в том, что психолог, специалист выслушивает своего пациента, своего клиента, оставаясь несколько в стороне, при этом он не дает оценки. Ни в коем случае он не становится в позицию судьи, даже в самом легком смысле. И с помощью определенных инструментов, психологических инструментов, психолог старается активизировать в своем пациенте эти механизмы осознавания своей проблемы, будь то экзистенциальная проблема, например, потеря смысла жизни, или это может быть проблема зависимости, алкоголизма, то есть осознавание, что я, Вася Иванов, я алкоголик. И это некое данное. И отталкиваясь от осознавания своей проблемы, главной проблемы, с которой приходит к психологу его пациент, понимающая психотерапия помогает активизировать те механизмы в психике, в душе человека, которые, безусловно, наличествуют. Мы знаем по примеру Виктора Франкла, замечательного психиатра-психотерапевта, который более 3 лет, по-моему, находился в лагерях смерти, что возможности психические, да и физические возможности человека безграничны. Просто они находятся в пассиве. И поэтому человек он живет в полсилы. Виктор Франкл описывает на себе и на своих друзьях, через какие ужасы пришлось проходить и ему, и другим узникам. Кто-то выдерживал, например, он сам, поскольку он имел некий стержень, смысл жизни. Он надеялся все-таки, что его родственники не погибли в лагерях. Жена, родители, сестра. У него была некая надежда, что его труд, черновик которого он протащил в концентрационный лагерь, и который у него отняли тут же, и уничтожили, что он сможет его возродить и рассказать о своих идеях человечеству. И он остался живым. А другие люди, которые теряли смысл жизни, они умирали, они уже там лежали, как пишет Виктор Франкл, они лежали на своих нарах, они не двигались, они, извините меня, ходили под себя, они не разговаривали, они не отвечали на побои, и пинки, и так их потом стаскивали оттуда и кидали куда-то в яму, То есть у человека безграничные возможности, но при этом мы можем их засыпать, это как притча о таланте, мы можем зарыть их. И понимающая психотерапия помогает человеку вскрыть эти механизмы и направлять его к исцелению.
Помогает найти смысл.
Безусловно.
Как вы думаете, почему человек отказывается говорить себе правду о самом себе, отказывается видеть свои проблемы? Это какие-то защитные механизмы включаются в его психике?
Если мы вспомним отца Александра Шмемана, он называл страх одним из самых отвратительных грехов. Анонимные алкоголики пишут, что страх отвратителен. Почему так? Да? Страх – это некое производное инстинкта самосохранения. Безусловно, нам, все люди боятся чего-либо или кого-либо. Если бы мы не боялись дотронуться до горячей плиты, мы бы все обжигались, мы бы все погибли. Вот. Но здесь речь идет не о страхе, который исходит как некое естественное, продолжение, я не знаю, как это сказать, сопутствующее инстинкту самосохранения. Я боюсь дотронуться до горячей плиты. Это нормально. Если бы я не боялся, я был бы нездоров психически. Вот. Но речь идет о таком духовном, страхе, душевном, психологическом страхе. Он тоже присутствует всем людям. И вот люди отрицают, например, алкоголик отрицает очевидные вещи. Мы можем выйти на улицу и возле метро встретить бомжей. Они умирают от алкоголизма, они потеряли все, что у них было в жизни, опустились на самое дно жизни, в социальном, физическом, во всех смыслах. Но если вы будете говорить этому человеку, что, слушай, дорогой, ты же все потерял из-за пьянства, он обругает вас и скажет, да ты сам алкоголик. Я? Да я пью, как все, я не алкоголик. То есть человек отрицает очевидные вещи. Поэтому, что касается, например, зависимости, алкоголизма, одна из базовых книг по проблеме алкоголизма американского ученого Элвина Мортона Джиллиника называется «Алкоголизм как болезнь отрицания». То же самое бывает и с другими проблемами человека. Мы их отрицаем, потому что боимся увидеть. Например, я боюсь увидеть, что я, ворую деньги, допустим, или лгу часто, или сплетничаю. Нет, я же священник, я не могу так себя вести, этого не может быть. Вот. И поэтому я отрицаю, я боюсь признаться в этом. И это целое искусство психотерапевта – помочь пациенту увидеть его проблему, а уже дальше пойти на этот страх.
Конечно же, пациент всячески эту проблему видеть не хочет.
Безусловно. Вот. И задача психотерапевта – не быть ни в коем случае судьей, учителем, а просто быть другом, который сопровождает тебя с твоей проблемой. Федор Ефимович очень любил митрополитом Антонием Суворовским небольшой отрывок из Евангелия, где говорится о друге жениха. Друг жениха – это тот человек, который радуется того, что его друг, что его товарищ строит новые жизни. Он не завидует ему, он радуется с ним вместе. То есть сорадуется, говоря словами апостола Павла. Так вот, психотерапевт здесь выступает не в роли учителя, а в роли друга жениха, который сопровождает тебя и не судит, не осуждает. Кстати, то же самое происходит и на группах анонимных алкоголиков, и в любых других 12-шаговых группах, куда приходит, допустим, наркоман на группу анонимных наркоманов. Он раздавлен своей жизнью, своими грехами, своими страшными поступками. Или игрок приходит в анонимные игроки. Он считает себя грешником и негодяем, которого нельзя простить, который недостоин жить на этой земле. И вдруг он встречает людей, которые его вообще не судят. Он понимает, что его не судят здесь никаким образом. Он видит людей, которые валялись в такой же грязи, как и он, но очистились, омылись. И тогда в таком человеке зарождается надежда. Когда мы видим человека, который нас понимает, он прекрасно видит наше состояние, но не судит никоим образом нас, то в нас возрождается надежда, что у нас получится, обязательно получится выбраться из этого, измениться.
Если бы не судить было так легко, наверное, об этом бы и Христос не говорил так часто. Почему любой человек так скор на суд? Почему мы не можем не осудить другого человека? Это тоже какой-то психологический механизм?
Мне кажется, что это уже, наверное, психологический, духовный механизм, можно так назвать. Ведь существуют законы психологии, существуют законы, как мы все хорошо знаем, духовного мира. Законы духовного мира, если мы совершаем тот или иной грех, то мы загораживаем себя от любви Божией, от сияния Божией любви. Пространство в жизни, в душе и в видении других людей и мира становится меньше. Если я окружен грехами, то его становится совсем мало. Для того, чтобы не следовать инстинкту самосохранения, то есть не убить себя от ненависти к себе, от неприятия к себе, мне нужно каким-то образом оправдать свою жизнь. И я вижу других людей. Я вижу их, как говорил владыка Антоний Суворовский, поврежденную часть этой иконы, безусловно. Есть такое, не то что закон, ну, может быть, да, закон духовной жизни, что чем чище, чем человек живет в нравственном смысле, тем меньше грехов у других людей он просто видит. И чем его жизнь более и более запятнана грехами, тем больше он видит грехов в других людях. Он как бы, знаете, как алкоголик, вот он едет в метро, да, и он тут же видит другого алкоголика, то есть того человека, может быть, из другого социального слоя, с которым он мог где-нибудь там поговорить по душам в подворотне и выпить там бутылочку-другую. Вот они как бы друг друга видят, такие люди. Так и грешник, мне кажется, он видит на каком-то интуитивном уровне людей, которые вот тоже поражены грехом. А людей, которые не поражены грехом, он как бы не замечает, а ему неприятно. Знаете, как созависимая женщина, она обязательно найдет себе в женихе алкоголика. Допустим, потенциального, молодого человека в институте. Он не знает, что он алкоголик, да, она не знает, что он алкоголик, он еще не проявил себя алкоголик, но душа эта тянется к душе, и его душа тянется к созависимой девушке из алкогольной, допустим, семьи, потому что это все им знакомо, да, знакомы механизмы поведения, психологические механизмы, которые наличествуют в потенциальном алкоголике и в потенциальной созависимой женщине. Поэтому, мне кажется, это вот и есть некое свойство вот человека, греховного человека, поврежденного, видеть и осуждать. Кстати, извините, кто о чем, о вшивой шапке, я опять говорю об анонимных алкоголиках, психика и физиология зависимого человека, допустим, алкоголика, устроена таким образом, у него недостает гормона счастья, который наличествует в организме любого нормального человека, поэтому негативное мышление, недостаток положительных эмоций – это то, с чем живет зависимый человек. И зная об этом, он использует инструменты 12 шагов, программы 12 шагов для того, чтобы оставаться трезвым, оставаться в каком-то спокойном, благожелательном состоянии, не раздражаться и жить полноценной жизнью. Поэтому, если алкоголик с кем-то посплетничал, у него есть инструмент, 10-й шаг, который звучит так. Мы, алкоголики, продолжали самоанализ, то есть анализ своей жизни, и когда допускали ошибки, сразу признавали это. Я добавлю, признавали и исправляли. То есть алкоголик пишет 10-й шаг, обычно это в виде таблицы, он обсуждает это своим наставником и старается, допустим, загладить вину. Если он с кем-то посплетничал жестоко о другом, то он просит прощения у того, с кем он посплетничал. Говорит, ты знаешь, я вот там позавчера с тобой осуждал Мишу, я у тебя прошу прощения, я как нехорошо себя вел. Вот. И таким образом он освобождается от этого груза, который, безусловно, раскручивает, если человек не исправил содеянное. Вот. Поэтому эта программа меня всегда поражала, она уникальна, программа 12 шагов, программа анонимных алкоголиков, потому что она, ну, она взята из Евангелия, да, и отвечает на все вопросы жизни человека.
Ну, как раз из Евангелия мы знаем, что Христос видел грехи других людей, но Он никогда никого не осудил, а мы видим и осуждаем.
Да, безусловно. Ну, и как я уже говорил, на мой взгляд, это какая-то часть вот падшей человеческой природы и часть вот тех механизмов греха. Мы знаем, что медведя можно научить ездить на велосипеде. Поэтому любого человека, который, ну, допустим, погряз в таком осуждение, что ли, или он привык видеть грехи в других людях и, соответственно, не очень хорошо видит свои собственные грехи, он может меняться. Я знаю, я вижу примеры вот алкоголиков, с которыми было неприятно общаться. Такие люди всем завидовали, такие люди постоянно осуждали кого-то, у них был совершенно мрачный взгляд на жизнь, они оставались одни. Но или такой алкоголик возвращается к бутылке и умирает, или у него есть другой вариант, у него есть возможность поступать по-другому, он меняется в 12 шагах. Такой человек берет наставника по программе, он работает по 12 шагам, и в 12 шагах он меняется. Я видел, как такие люди, с которыми действительно было, ну, неприятно общаться, потому что из них какая-то, вы знаете, какая-то грязь лилась постоянно, постоянно какая-то чернота, они постоянно видели плохое в людях во всем мире. Вот как они менялись и высвечивались, и это, конечно, потрясающе.
Дорогие радиослушатели, наше время подходит к концу. Я напоминаю, что игумен Иоанн Заимовский, который сегодня был в нашей студии, является руководителем службы Метаноя, которая как раз практикует 12-шаговую систему, и если кто-то или чьи-то родственники, знакомые захотят помочь себе или другим, то мы всех приглашаем в Данилов мужской монастырь, где эта программа проходит по субботам в 14:30. Отец Иоанн является насельником этого монастыря, он же дипломированный клинический психолог. Я благодарю вас, дорогой отец Иоанн, что вы нашли время, чтобы прийти к нам в студию и рассказать о своем учителе и друге, немного о себе, об этой замечательной программе «12 шагов». Вы о ней постоянно говорите, я думаю, что не просто так. Я благодарю за внимание всех наших радиослушателей и до новых встреч в эфире.
До новых встреч. Большое спасибо, что пригласили поделиться своим опытом. Всем хорошего дня.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Thank you. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru. Прослушайте наше объявление.
Дорогие слушатели радио «Радонеж», приглашаем вас на православную ярмарку «Звон колоколов» с 26 сентября по 1 октября. Ярмарка будет проходить по адресу метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ. Адрес: 1 Останкинская улица, дом 55. На выставке можно заказать требы, купить свечи, иконы, книги и фильмы. Приобрести ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты. Выпечку, целебные травы, мед, грибы и орехи. Ждем вас на православной ярмарке «Звон колоколов» с 26 сентября по 1 октября. Метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа ВДНХ. Адрес: 1 Останкинская улица, дом 55, с 11 до 19 часов.